Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие слушатели. Приближается сезон летних отпусков. Для Украины это очевидное такое во все, так сказать, политические времена. Затишье перед 20-летием независимости, люди разъезжаются, но на этот раз политический сезон, в общем-то, и не закончен. Идет процесс против Юлии Тимошенко, за этим все следят, считается, что август может быть решающим месяцем для этого процесса. И это уже вносит некоторые коррективы в происходящее. С нашим гостем в Киевской студии «Радио Свобода», политическим экспертом, с председателем партии «Единый центр» Вадимом Карасевым, мы поговорим о том, возможно ли какие-то изменения в украинской политике в ближайшее время, и может ли нынешняя украинская власть просуществовать, собственно, без этих изменений. Ну вот, действительно странная вещь, да, согласитесь, когда суд происходит в период очевидного политического затишья, и затишье на самом деле не наступает, хотя власть, насколько я понимаю, она рассчитывала, что будет тихо.
Да, но когда нет новостей, то главная новость – это суд Юлии Тимошенко, тем более, что умелая ее самозащита и умелая защита смогли перевести процесс из юридического в политический, хотя он изначально был политическим, ее нетрудно было перевести в политический. Ну, а главное даже не в этом. Главное в том, что политический сезон, вот этот первой половины 2011 года, он начинался именно с вызовов прокуратуры Юлии Тимошенко, и он должен завершиться судебным решением, поскольку основная задача власти на этот политический сезон заключалась в том, чтобы решить или закрыть проблему Тимошенко. Для того, чтобы расчистить политическое поле, расчистить политическую поляну на уже очень важный, во многом степени определяющий, осенний политический сезон 2011 года. Его важность в том, что осенью 2011 года начинается фактически избирательный цикл новый, парламентский, ровно год до парламентских выборов 2012 года. Вот власть заинтересована в том, чтобы на этой новой электорально-политической поляне не было Тимошенко как одного из лидеров оппозиции, наверное, все-таки главного оппозиционера страны, как конкурента Виктора Януковича по президентским выборам и как политика радикального, авторитетного, который во многом может поломать и ломал игру нынешней власти по демонтажу вот этой хаотичной демократии второй половины 2000-х годов и созданию такой, что ли, имитационной демократии российского образца по Путину.
Но тут возникает такой вопрос, а действительно ли задача маргинализации Тимошенко, хотя, честно говоря, не вижу этой маргинализации в результате судебного процесса, но, тем не менее, является главной задачей власти?
Думаю, что да. Сегодня, на данном этапе, так. Потому, если не будет брать участие в парламентской кампании Юлия Тимошенко, то у партии «Батьковщина», ее партии, будет значительно меньше шансов попасть в парламент. И, точнее, будет меньше шансов получить достаточно влиятельную фракцию в будущем парламенте. А если с Тимошенко, то будет один электоральный результат. Если без Тимошенко, то, во-первых, начнутся внутренние центробежные процессы в самой партии, начнется борьба за лидерство, начнутся, я бы сказал, внутренние такие конфликты и деления на разные группы и кланы, и субкланы в партии. И Тимошенко будет очень трудно сдержать. И для нее действительно проблема, кого поставить на список номер один. Так можно управлять процессом даже из колонии, даже из тюрьмы или там с какого-нибудь СИЗО. Но кто поведет партию на митингах, кто поведет партию в электоральной конкуренции, это возникает вот такая проблема для партии «Батьковщина». А если посмотреть социологию, то мы видим, что Тимошенко и Януковича разница небольшая социологическая, рейтинговая разница. Стало быть, Тимошенко, вот эта пара, конфликтная пара или конфликтный тандем Янукович-Тимошенко, он во многом составлял особенности или суть украинской политики последнего времени. А если Тимошенко не будет, значит, тандема не будет. У каждой страны есть свой тандем, оказывается. В России свой тандем, и там своя специфика тандемократии. А вот в Украине конфликтная, конкурентная тандемократия. А вот власть именно старается уйти от этого неформального, так сказать, и неудобного, некомфортного тандема, а решить этот вопрос можно только судебным приговором по отношению к Юлии Тимошенко.
Но вот то, что вы говорите, это такая инструментальная политика удержания власти. Вот мне, например, не очень интересно, может быть, я не прав, каким будет большинство в украинском парламенте в том случае, если не будет происходить необходимых, если угодно, там, социальных изменений в стране. Потому что мы уже много раз видели ситуации, когда определенные политические силы добивались большинства, и даже решающего большинства, в момент, когда менялись структуры управления. Да? Я вспомню хотя бы Советский Союз. У Коммунистической партии Украины в Верховной Раде Украинской ССР было подавляющее большинство. Там эти национал-демократы были какой-то маленькой, никому не интересной маргинальной группой. И естественно, что Коммунистическая партия Украины была сторонницей союзного государства, союзного договора, авангардом вообще всех горбачевских процессов по переформатированию государства. Ну, прекрасно проголосовали за совершенно несвойственное этой политической силе решение.
Потому что драйвером вот этого, этой перемены коммунистов, так, и драйвером, и триггером голосования коммунистов за независимость был другой, конкурентный, конфликтный тандем Советского Союза, Горбачев-Ельцин. А если бы его не было, то, возможно, не было бы всего ничего. Помните, как Наум Каржавин, он как-то перефразировал известное высказывание Ленина в стихотворении: «Демократы разбудили Ельцина, и вот отсюда все пошло». Так, пока не спит в политическом смысле этого слова Тимошенко, у власти ограничен маневр, ограничены руки для того, чтобы создавать политическую и экономическую модель по тем лекалам, по тем схемам кройки и шитья, которые для нее удобны, в которые она верит, которые она знает. Ну, а знает нынешняя украинская власть, как и российская власть, одно правило этой кройки и шитья. Это монополия в политике, монополия в экономике.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует политический эксперт, председатель партии «Единый центр» Вадим Карасев. Мы обсуждаем возможности изменений в украинской политике на фоне того, что сейчас происходит в политических процессах, происходящих в стране, да, и в социальных процессах, и так далее. Ну и вот, действительно, кстати говоря, о коррективах, да. Вот вы говорите о том, что власть руководствуется идеей монополии. И это действительно была главная идея с момента, как Виктор Янукович стал президентом. И по большому счету эта монополия уже достигнута. Она во всех сферах власти, она есть, да. В законодательной, в исполнительной, в судебной, в медиапроцессах, в контроле над Конституционным судом, я не знаю, где еще нужно вообще руководить страной. Ну, фактически все, да, регионы не все. Страны. Еще, вот не все, а что еще?
Нет монополии на общество. Нет в отличие от Беларуси и от России. Поскольку вот социология последняя, летняя, почти всех авторитетных социологических центров показала, что поддержка правящей партии и поддержка президента, партия 13%, президента 16%. Другое дело, что оппозиции тоже малая поддержка, так, там на уровне 10-13% у Тимошенко. Но чем интересна вот эта социология? Дело в том, что после первого года правления, там первый год-полтора, у Лукашенко и Путина рейтинг уже зашкаливал за 50-60 и даже 70%. И рейтинговое президентство так создавало вот эту модель имитационной демократии, основанной на рейтингократии. Фактически. Все подчинялось рейтингу. И этот рейтинг давал возможность легитимировать ту политическую модель, которую считали нужным под себя подверстывать, редактировать президенты. И, кстати говоря, когда у вас поддержка 70%, то вы не испытываете проблемы с легитимностью политического режима. Во-вторых, это значит, что есть и запрос внутри. Со стороны общества, там, на сильную руку, на сильного президента, на президента патронажного типа, который патронажные сети расставляет и для чиновников, и для населения, которое удовлетворяется договором. Лояльность в обмен на стабильность, социальные гарантии и тому подобное. А главное, что когда поддержка президента и правящей партии 60-70%, то оппозиции... Здесь одно место только. Либо кооптироваться в режим, либо маргинализироваться. Кстати, вот пример в России мы видим. В Беларуси вообще как таковой оппозиции фактически не было. А когда у вас поддержка 16%, это значит, что вы пока не контролируете общество, что нет народного этого авторитаризма, нет вот этого договора лояльность в обмен на стабильность. люди хотят все-таки демократического договора.
Но, с другой стороны, я вам скажу, это же было ожидаемо по той простой причине, что у Януковича это, он должен был логически повторить путь Виктора Ющенко, потому что у него был регионально ограниченный электорат, да? За него голосовали главным образом избиратели Востока и Юго-Востока страны, так когда-то за Ющенко 5 лет назад голосовали избиратели, 6 лет уже, да, избиратели центра и запада. И эти избиратели центра и запада, они ждали от него чуда, а избиратели Востока и Юго-Востока не ждали от Ющенко ничего хорошего. И когда чудо не произошло, то его западный электорат и центральный в нем разочаровался практически за год. Не так сильно, как Янукович, но тоже было падение поддержки таким же. Да? И мы потом видели слабого президента все следующие годы.
Но как раз это потому, что был другой лидер, который фокусировал ожидания разочаровавшихся. У Ющенко это была Тимошенко, а на юго-востоке Украины
это был
Янукович. Вот почему и нужно, чтобы не было Тимошенко. Потому что не будет Тимошенко, возникнет вопрос, на кого будут конвертироваться голоса недовольных? Или они смирятся вот с поддержкой нынешнего режима, вынуждены будут смириться, либо уйдут в такой, как бы скажем, психологическую внутреннюю миграцию, протест. Так сказать, и во внутреннюю, и внешнюю миграцию, так сказать, буквально и фигурально. Либо что-то другое.
Я, честно говоря, не очень представляю себе, как такое количество людей может идти во внутреннюю миграцию. Когда их там 30%, когда президент рейтинга...
Задача на осень 2011 года. Если не будет Тимошенко и не будет альтернативного лидера, потому что мы возьмем любого оппозиционера, ну, давайте так, Кличко, Яценюк,
Тягнебок.
Но это же не альтернатива Януковича.
Но кто-то из них может казаться альтернативой, кто-то может вырасти до альтернативы.
Нет, не думаю.
Это же дело не в личности, дело в фокусировке, как вы сами говорите, ожидания.
Правильно, но они неопытные политики еще. Видите, в чем дело? И они все-таки не обладают таким, скажем, общенациональным потенциалом поддержки, как в свое время Ющенко, Тимошенко, Янукович и так далее. Поэтому, если нет Тимошенко, значит, тогда поле для маневра по укреплению вертикали и вертикализации общества, а не только государственного аппарата, становится более благоприятным для вот этого проекта и для укрепления политического режима. И здесь для власти, кстати, надо будет вот решать эту задачу на 2011 год. Как добиться консолидации не только административного режима через возвращение к президентской вертикали, ну, там понятно все, чиновники подчиняются президенту. А как добиться вот этой вертикальной интегрированности общества украинского, которое, кстати, всегда было анархичным, так и сегодня является достаточно анархичным, свободолюбивым, расколотым по региональным признакам, так, потому что Западная Украина всегда отличалась своим особым политическим, скажем так, менталитетом. Это особая партия, я бы даже сказал. Партия Востока и партия Запада. Ну, партия не в организационном смысле этого слова.
А в мировоззренческом.
Да, идейно-мировоззренческом смысле этого слова. И вот здесь перед политическим режимом нынешним и перед президентской командой будет стоять дилемма. Либо и дальше закручивать гайки, так, и убрав сначала Тимошенко, а затем приступив вот к вертикальной интеграции общества. Либо все-таки попытаться играть более или менее демократическим путем для того, чтобы укрепить политический режим, поскольку повторить Путина, тем более Лукашенко, середины 90-х годов сегодня трудно, с экономических и социальных. С экономической и социальной точки зрения. Но, во-вторых, Украина находится все-таки между Россией и Западом. И для маневров Януковича, в том числе и во внешней политике, очень важна поддержка Запада. А Запад достаточно нелицеприятно, я думаю, по дипломатическим каналам и уже публично заявляет о том, что процесс на Тимошенко – это есть процесс политический.
Но, с другой стороны, а может ли власть вообще понять, что ей нужно демократизироваться?
Ну, есть разные группы в нынешней власти. Я думаю, что сейчас вот идет такая закулисная борьба. Думаю, что тут мы видим разные, скажем так, колебания. Но пока я вижу тренд на закручивание гаек, поскольку... И, кстати, борьба с коррупцией, которая популярна в народе, так? Я сказал бы так, борьба с коррупционерами, а не борьба с коррупцией. Она тоже играет на роль, на, скажем так, на цель укрепления власти, на цель укрепления контроля президента над элитами, Так, и мы видим, что этот процесс будет, уже набирает ход, уже достаточно много высокопоставленных политических союзников и чиновников, а не только Тимошенко и ее соратники, находятся в СИЗО, в камерах предварительного заключения, обвиняются в коррупции, в крупных взятках. Вот, ну, посмотрим, это будет основная интрига осенью 2011 года. Как, во-первых, политические силы начнут готовиться к выборам 2012 года, что будет делать оппозиция без Тимошенко, и как она сумеет ли использовать шанс отсутствия Тимошенко, я имею в виду другие оппозиционеры, если ее не будет, да, для того, чтобы вот, усилить свой оппозиционный статус, как будет перегруппировать себя власть с точки зрения подготовки к выборам и придания, наверное, нового дыхания реформам, которые стопорятся, буксуют или превращаются скорее в социально непопулярные меры власти. Ну и так далее.
А вот говорите о действиях оппозиции, да, но все-таки действительно это очень важно понять, насколько власть способна удержать не сами там функции, да, а удержать какую-то инициативу в изменениях в стране. Потому что если этих изменений нет, то не только же общество маргинализуется, просто, условно говоря, нет денег на социальные потребности основной части населения.
Но вот здесь, видите, если не будет оппозиции, то социальное недовольство не будет канализироваться никем. Оно будет накапливаться, либо может выразиться в каких-то периодически возникаемых бунтах. Ну, например, как налоговый Майдан – это фактически бунт был предпринимателей, а не осмысленное политическое движение. Предприниматели против нового налогового кодекса. А, так вот, для власти важно, чтобы оппозиция была контролируемой. Потому что если оппозиция будет неконтролируемой, то она возьмет ресурс социального недовольства в своих политических целях. И тогда новый раскол элит, и тогда возможность для того, чтобы восстановить конкурентную игру среди элит как условие для сохранения демократии. А если оппозиции не будет, ну тогда будет просто накапливаться социальное недовольство. Оппозиция будет сидеть в парламенте, будет ходить на телепрограммы, на политические ток-шоу, но реального, скажем так, ответа на социальные проблемы людей, которые действительно сегодня находятся под прессом демонтажа остатков социального государства или остатков социалистического социального государства, этого не будет. Вот почему и сегодня важен так процесс на Тимошенко. Вот представьте, промоделируйте ситуацию. Осенью начинается новый виток социального недовольства. Кто тогда может оседлать эту волну социального недовольства, новую волну революционных настроений и революционных ожиданий? Кто тогда сможет революционную ситуацию, я бы так сказал, пассивную революционную ситуацию, в которой мы находимся, пассивную революционную ситуацию, превратить в активную политическую борьбу?
А кто угодно. А вот для этого не нужен лидер. Понимаете, вот, потому что вот то, как вы мыслите, оно, в принципе, вполне логично, но точно так же можно было бы мыслить, сидя, вот, условно говоря, где-нибудь в идеологическом отделе Центрального комитета Польской Объединенной Рабочей Партии, да? И думая о социальной ситуации, оппозиции уже, или даже не обязательно там. Можно в ЦРУ, можно в аналитическом отделе.
Хороший пример.
Да, можно в аналитическом отделе ЦРУ. Вот вы сидите и думаете, ничего не получится. Очевидно, социальная ситуация ухудшается. 90% поляков или там 80% этой партии уже не доверяет. Но нет, но она уничтожила оппозицию полностью.
Но есть католическая церковь. Раз. Есть профсоюзное движение.
Нет, его не было.
Нет, так были рабочие. А где у нас? Украина потребительское общество. Оно сегодня не индустриальное общество. У нас нет заводов.
Знаете, те рабочие, которые выходили на улицы городов Польши, да, опять-таки, в конце 70-х, начале 80-х годов, они выдвигали лозунги самого, что ни на есть, потребительского характера.
Потому что они были Правильно, потому что они были индустриальные рабочие. Так? Большие индустриальные коллективы – это условие для того, чтобы формировались профсоюзы.
Нет, я имею в виду другое. Именно, что это вот, вопреки законам логики, да, все равно. Потому что эти выступления не должны были по определению привести к созданию массового общенационального движения сопротивления, выдвинуть лидера. Ну, кто такой? Ну, Электрик, ну, Лех Валенца. Ну, Анна Валентинович, какая-то там работница, которая никто ее не знал, кто она такая вообще, она там ходила.
Да. Так вот, все-таки это было рабочее движение, так? Да, это были профсоюзы. Да. Не забывайте холодную войну. Это все было в контексте холодной войны, противостояние двух блоков. Была помощь, так? Материальная, моральная, психологическая и так далее. А этого всего нет сегодня в Украине. Заводов нет, профсоюзов нет. Так, ну, предприниматели. То есть общество, в отличие от польского общества, которое на индустриальной основе, оно было объединено и централизовано, наше потребительское общество, вот украинское и российское, оно атомизировано. Нет, в нем нет серьезных организаций, структур, акторов действия.
Я говорю это просто потому, что я считаю, что может это развиваться ситуация и вне наличия сильного оппозиционного лидера, что такого рода ситуация,
если,
она как надо.
Нет, если бы было какое-то массовое движение, ну, например, почему та же Тимошенко, она что же не была изначально таким общенациональным лидером?
Она таким стала только после оранжевой революции.
Да,
это была небольшая партия.
Да, но тогда шла волна, понимаете, дело Гангадзе, режим Кучмы испытывал кризис легитимности.
Так, сейчас это
геополитика была какая, вспомните, так? Тогда новая волна демократизации.
Так часто волна может точно так же начаться. Процесс Тимошенко, сейчас, она в тюрьме.
Знаете, ну так...
Ухудшение социальной ситуации. Это волна
дальше,
и
дальше.
Есть.
Нет, а внешние факторы?
Внешние факторы ухудшения отношений с Западом, который может очень жестко отреагировать на Тимошенко.
Одно дело Запад 10 лет назад, Буш-администрация, так? А другое дело Запад, который сегодня решает вопросы дефолта. Американский дефолт и греческий дефолт, и дефолт Европейского Союза. Это дефолт Запада как геополитического субъекта.
Знаете, другого Запада у нас, как говорится, нету.
Да.
И просить денег тоже больше не у кого.
Вот,
да?
Вот и все. И на фоне подъема Китая и на фоне подъема России, ее реинтеграционных новых проектов и так далее. Понимаете, если Путин создает общенародный фронт и приглашает туда украинских политиков.
Не приглашает. Вот это вот тоже. Вот давайте.
Но Ветренко там
это,
же?
Это все и
Да.
Вадим.
Ну хорошо.
Вся история очень смешная.
И награждает украинского президента Кучму, бывшего украинского президента Кучму, орденом за заслуги перед Отечеством.
Это.
Значит, считает, что украинцев Отечество одно, и русских Отечество одно.
Это мнение существует уже 20 лет. Но, опять-таки, я не хотел бы, чтобы мы тут действительно пропагандировали тот факт, что господин Ветренко может куда-то
присоединиться. Поэтому я скажу вот почему. Вот под напором, под влиянием вот этой активности Путина сегодня на постсоветском пространстве, в его попытках реинтегрировать постсоветское пространство на каких-то новых условиях, на условиях там таможенного союза, потом единого экономического пространства и так далее, у Януковича возникает сегодня соблазн, и я думаю, это соблазн достаточно обоснован, поэкспериментировать с авторитаризмом незалежности, я бы так сказал, авторитаризм независимости.
Знаете, это потом... что означает?
А это означает, что, понимаете, вот это означает, что ограничения демократии, они будут важны в геополитическом смысле для того, чтобы держать дистанцию по отношению к России и не дать возможность России поглотить Украину и ее основные экономические активы, чего Янукович, как такой же, так сказать, политик с таким же инстинктом собственника и собственности, как Путин, не хочет допустить.
Мы продолжим разговор с политическим экспертом, сопредседателем партии «Единый центр» Вадимом Карасевым сразу после краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Я хочу напомнить, уважаемые слушатели, что вы сейчас принимаете программу «Время гостей», которую ведет, принимаете в эфире, разумеется, Виталий Портников. До встречи буквально через пару минут. Я хотел бы только напомнить вам уже перед тем, как передать слово ведущему выпуску новостей, что сегодня 22 часа 07 минут программа «Время эфир» в эфире. Ее ведущая Ирина Лагуина поговорит с вами о том, как менялся отношения к политическому терроризму в России и США на рубеже 19-20 веков. Я 20-летие российско-литовского договора, одного из наиболее важных документов на постсоветском пространстве после краха Советского Союза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Вельский районный суд Архангельской области поступили документы от адвокатов бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, обжаловавших решение об отказе в условно-досрочном освобождении их подзащитного. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителей суда. Число жертв взрыва на шахте «Суходольская Восточная» в Луганской области Украины возросло до 17, как сообщили в МЧС страны. В больнице скончался один из пострадавших горняков. Двое госпитализированы с ожогами и травмами. Судьба еще 9 шахтеров пока неизвестна. Число жертв аварии, которая произошла в Донецкой области Украины на шахте имени Бажанова, увеличилось до 3. Продолжаются поиски 8 горняков. 4 человека госпитализированы. Полиция Норвегии сегодня сообщила, что все 76 жертв двойного террористического нападения 22 июля опознаны. В ближайшие часы будет опубликован официальный список погибших. На центральной площади Тахрир в Каире сегодня впервые после отставки президента Хосни Мубарака был организован массовый митинг по призыву исламистов. На акцию за образование в Египте исламского государства и введение законов шариата собрались десятки тысяч человек, в основном сторонники движения «Братья-мусульмане». В руководстве ливийских повстанцев полагают, что убийство командующего вооруженными подразделениями оппозиции Абделя Фатаха Юниса было выгодно правительству Муаммара Каддафи. В Сирии, по утверждению местных активистов силы безопасности, применили сегодня огнестрельное оружие и слезоточивый газ при разгоне оппозиционных выступлений. Во Франции правительственная комиссия, расследующая крушение самолета компании Air France в июне 2009 года, заявила о допущенных экипажем лайнера грубых ошибках.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня в киевской студии «Радио Свобода». Политический эксперт, сопредседатель партии «Единый центр» Вадим Карасев. Напомню, что вы можете задавать свои вопросы гостю. Телефоны прямого эфира «Радио Свобода». 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира для всех регионов Российской Федерации. Бесплатный номер. Так что звоните, задавайте вопросы. И номер в Киеве. 044-490-2905. Это номер для наших украинских радиослушателей, по которому они также могут задавать свои вопросы. А мы, собственно, продолжим вот наш диалог. Я не склонен преувеличивать, честно говоря, вот роль России в возможных событиях. Потому что мы видим, что с Россией, ну, кое-что тоже сложно, и Запад, у него совсем сложно.
Поэтому,
с Москвой, с Брюсселем, с оппозицией, с обществом.
Поэтому и нужно, чтобы не было альтернативного лидера, которого есть свой трек отношений с российским руководством. Это та же Юлия Тимошенко. Знаете, Януковичу важно вот в реализации своего проекта, там, реформ, укрепление власти, консолидации государства, укрепление государства, важно быть одним для того, чтобы иметь маневр. Если будет альтернативный игрок, который будет обладать возможностью канализировать социальное недовольство и недовольство внешнеполитических партнеров, либо западных, либо российских, либо еще каких-либо.
А можно по-простому признать? Это означает, что все правильно он делает?
С точки зрения своей логики, да. С точки зрения вот своего интереса, да, это правильно. Но это может быть неправильно для Украины.
Ну, это да. Нет, просто можно ли выиграть с точки зрения такого?
Ну, вот, наверное, так. Иначе, если бы, я думаю так, что если бы вот он не поменял политическую систему, а она осталась такой, как она была, я думаю, что проблему Януковича было бы намного больше. Если бы был бы какой-либо премьер-министр, например, с другой политической партией, представитель другой политической силы, если бы в парламенте...
Но, может быть, это обещало, гарантировало бы большее выживание, было бы на кого перекладывать ответственность?
Не факт. А может быть, уже ситуация бы выглядела совсем по-другому, и у Януковича было бы не 16% поддержки, а 5% или
3%. Ну, это может произойти еще через 3 месяца.
А вот в этом, вот да. В этом и особенности осеннего политического
Потому
сезона.
Потому что 5, это же вопрос ядерного электората.
Совершенно вот, верно. Да. Так вот, вот как раз эта задача на осенний политический сезон. Либо надо наращивать рейтинг, а для этого надо что? Укреплять вертикали везде. Медийную вертикаль, социальную вертикаль.
Да, надо что-то сделать реально
совершенно
для
верно.
Людей.
Ну вот, правильно, но уже вот собираются повышать зарплаты бюджетникам. Посмотрим, выйдет этот фокус.
Где?
Ну вот уже Азаров говорит, премьер-министр, что есть увеличенные доходы в бюджет, уже можно давать там, увеличивать зарплаты на 50-100 гривен бюджетникам. Но я еще раз скажу, эта логика... относительно благополучных 90-х, 2000-х годов, да? Когда постсоветские режимы доживали и проживали вот этот советский остаточный ресурс. Социальный, бюджетный, индустриальный и так далее, которого сегодня уже нет.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да, господа. Представьтесь только.
Это Ярослав Львов.
Да, здрасте.
Я с вами согласен, что процесс против Тимошенко политический, но он, в общем-то, и не может быть в какой-то степени политическим, не политическим, потому что речь идет о том, что этот человек вел политику на, в общем-то, ликвидацию украинского государства, потому что он вел политику ликвидации украинской промышленности и сельского хозяйства. Это во-первых. Во-вторых, я не согласен с вот этой властью теперешней, что она немножко не откровенно. Вот смотрите, в Израиле человек, президент изнасиловал, его за изнасилование и судили. Никто же не говорил, что он Кацав там, значит, он превысил свои служебные полномочия. Он изнасиловал, да? А вот Юлия Владимировна идет не по 111 статье, а почему по какой-то другой.
А что такое 111 статья?
Вот, она не изнасиловала.
Она никого не изнасиловала.
Да.
Нет, она ведет ликвидацию украинского государства.
Но это ваше... Это, подождите, это оценочное суждение.
Нет, она, ликвидация государства – это политическая...
идеологию, понимаете?
Нет,
так давайте... Она не имеет права...
Я скажу вам, что тогда надо всех судить, всех постсоветских президентов за ликвидацию какой-то отрасли, так? Потому что вы знаете, что за годы независимости сколько ликвидировано заводов, отраслей, даже говорят о деиндустриализации стран и так далее. Ну, давайте всех президентов судить, но мы же их не выбирали.
Надо сказать, что самые успешные страны – это те, которые были действительно деиндустриализированы, так. Где не осталось сырьевой промышленности. Да, Прибалтики, да. Это вот если бы действительно нашлось руководство страны, которое бы привело к тому, что убыточные отрасли, сырьевые отрасли, которые фактически живут, вот они живут за счет дешевого российского газа, далее, были бы ликвидированы, это было бы великое счастье, могли бы построить на этом новую экономику.
А да, и найти нету. Свое место в международном разделении труда.
Да, удивительно, что наши слушатели до сих пор этого не понимают, и держатся за это советский мир.
Нет, в конечном счете, это вина людей, которые избирали эту власть, этих политиков, и допустили, чтобы страны деградировали в индустриальном, промышленном и так далее смысле этого слова. Хотя я не уверен, что ликвидация или уход промышленных отраслей, их угасание, это есть деградация. Возможно, это наоборот, переход страны на постиндустриальные какие-то экономические рельсы.
Ну, по крайней мере,
по крайней мере, за это не судят.
Ну, по крайней мере, за это не судят. Ну, вот это как раз вопрос того, как вообще человек оценивает государство. Это вот большая проблема, это не только проблема уважаемого слушателя, это проблема электората. Что человек все время государство, во-первых, расценивает как дойную машину. То есть и для себя, и само государство. То есть государство доит металлургию. Человек доит государство, власть доит бюджет, и это вот все время вот за эти вот соски, да. Все просто вот, пока их не оторвешь. Послушаем, здрасте, говорите, пожалуйста. Только выключите радио и представьтесь. Алло,
говорите. Здравствуйте, уважаемые.
Да. Здравствуйте.
Меня зовут Александр Георгиевич.
Вы откуда?
Звоню я из Москвы.
Да, пожалуйста.
Вот, и у меня такие два вопросика. Насколько вероятно, что Юлию Владимировну, так скажем, посадят в тюрьму? Вот насколько это вероятно?
Высокая вероятность.
Как у нас, к примеру, посадили у этого там, того же Ходорковского. И второй вопрос. Вот при всем при том, что ругают Янукович и все, да? Ну ведь там остается Пятый канал свободный, на котором, кстати, свободно заседание транслируют. Вот это вот Литёва. Это просто, что Янукович не так сильно боится, как у нас, например, Путин, свободных СМИ. Или вот что? Вот заранее благодарю за ответы.
Первое. Высокая вероятность того, что Юлия Тимошенко будет осуждена. Так? И приговор будет обвинительный и достаточно суров. Второе. Мы не ругаем здесь Януковича. Мы анализируем ситуацию. Так, в какой оказался в том числе и Янукович, и украинская политическая верхушка, украинский политический класс и общество. И в-третьих, возможно, что Путин более жесткий в отношениях к СМИ, но надо учитывать и все-таки, что украинская демократия, в том числе и украинский опыт независимых СМИ в Украине, не позволяет сегодня власти вот так легко там, закрыть каналы, закрыть неугодные политические программы и так далее. Все-таки вот пятилетка Ющенко, так, демократическая пятилетка, а вообще я бы сказал бы так, великое демократическое десятилетие 2000-х годов, в Украине было 5 выборных кампаний, на всех выборных кампаниях побеждала оппозиция. Это говорит о том, что достаточно развитая уже была, скажем так, выборно-демократическая система. Вот она сегодня... И, возможно, сдерживает находящихся у власти в том, что в усилиях по демократическому откату. Причем я хочу сказать, что это не только проблема Януковича. Выиграла бы Ющенко, выиграла бы Тимошенко, она бы, наверное, тоже действовала так, в такой логике. Поскольку по-другому наши политики и наши политические элиты пока мыслить не умеют. Они не знают, как управлять и править в условиях демократической конкуренции, демократической игры, тем более в очень нестабильном обществе, в социально неудовлетворенном обществе, в условиях постоянно сужающихся бюджетных и экономических, и финансовых возможностей, в условиях очень сложной геополитической обстановки и вообще слабых, очень слабых, рыхлых государственностей. Поэтому любой политик пытается сразу власть эту монополизировать для того, чтобы ему не мешали делать, не мешали осчастливливать страну, государство, так как он это понимает. Поэтому меня, кстати, вот в России, в Москве, по просьбе журнала «Политический класс» в ноябре вышла статья о возможных сценариях после выборов. И там есть один сценарий. Выигрывает Тимошенко, прокуратуру вызывают проигравшего Виктора Януковича. Выигрывает Янукович, вызывает прокуратуру и открывает дело на Тимошенко. Там есть все это расписано. Это не потому, что мы тут такие умные эксперты, а потому что это как бы логика, она очевидна. Очевидно было, как будут действовать победители и что будут делать проигравшие после такой напряженной президентской кампании, когда была заинтересованность правящей олигархической группы отказаться от дорогой для нее уже демократии в условиях экономического кризиса, взять государство под полный контроль, установив, ну, такую относительную монополию на экономику и политику. И мы видим сегодня в Украине, что происходит монополизация в экономике. Один олигарх контролирует авиаперевозки, авиапассажирские перевозки, другой – металлургию, третий – химическое производство.
Да, тебе билет в Харьков стоит, кстати, да, дороже, чем билет
дороже,
в Брюссель.
Дороже, чем Брюссель, совершенно да. Верно. $200, $250, начинается с 4000, с $400.
Это самый дорогой билет да. На Франковском, даже дороже.
Да, вот, вот это, это монополия, много... Фирташ, химическое, минеральное удобрение, химическую промышленность, металлургию, у нас Ахметов, кто там у нас еще. Вот, вот и все делится, и политики то же самое. Вот монополия такая вот идет. Поэтому, к сожалению, это так. Спасибо за вопрос.
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да, представьте.
Стойте. Врач Артамонов Юрий Анатольевич, Москва.
Здравствуйте.
Уважаемый Виталий, очень люблю ваши передачи. Очень. Вы спасибо. Талантливый журналист. Можно у меня вопрос к вашему гостю?
Да, конечно, конечно.
Будьте любезны, скажите мне о положении коммунистической партии на Украине. В Украине, правда?
Правда, правда, правда.
В Украине. Да, в... Ее перспективах и как она сейчас смотрится, потому что что-то про нее ничего не слышно. Заранее благодарен. До свидания.
Да, спасибо. Ну, смотрится она так, как и российская компартия примерно. Это уходящие, я бы сказал, такие политические натуры, партии советской ностальгии и партии, так сказать, наследницы предыдущей политической системы, предыдущего политического режима. Ну, вот балансирует нынешняя компартия на грани 3-4%. Если будет 5-процентный барьер в Украине установлен для попадания в парламент, то компартия может и не пройти. Хотя, казалось бы, в условиях социального недовольства коммунисты могли бы канализировать голоса многих недовольных. Вот. Но пока что-то не очень-то коммунисты активны. Они, им хорошо, кстати, неплохо. Они, кстати, неплохо адаптировались к вот этому буржуазному парламентаризму. Буржуазной коалиционной системе, где они всегда хорошо разыгрывали золотую акцию, там, серебряные акции и так далее. Причем в буквальном и фигуральном смысле этого слова. Но, к сожалению, я думаю, и в Украине, и в России, и в других постсоветских странах как такового серьезного левого движения и левого проекта на действия власти, на модель проведения реформ нет. А это, конечно же, плохо, потому что, с одной стороны, власть опирается на подбитое крыло, скажем так, небольших левых коммунистических партий, а с другой стороны, на небольшие радикальные шумные националистические группы, если взять, допустим, в Украине. Вот. А серьезного левого движения в Украине нет, и, к сожалению, тоже нет серьезного либерально-правого. Либерально-правого, не национально-правого, а консервативно-правого, а либерально-правого движения проекта и партии в Украине тоже нет. Над этим надо работать политическим силам и элитам.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. У нас тогда есть, можно почитать с Фейсбука комментарии от Владимира. Возможность изменения или корректировки политической деятельности действующей власти сведена к минимуму, поскольку практически все законопроекты, предложенные оппозицией, не принимаются даже к рассмотрению или отклоняются. Следующим аргументом практически невозможности влияния на власть является тот факт, что против политиков оппозиции начаты уголовное преследование, которое рассматривается всем мировым цивилизованным обществом как путь к авторитаризму. Малый и средний бизнес раздавлен, поэтому возможность влияния минимизирована.
Ну, это касается не столько корректировки со стороны власти, а корректировка стратегии оппозиции и общества. В этом же и проблема. Знаете, с одной стороны, низкий рейтинг власти, режима в целом, и президента, может, дает стимулы для радикализации действий оппозиции. Потому что если власть не популярна, то оппозиция может быть популярна. Но нынешняя оппозиция не готова к этому. Потому что для того, чтобы сегодня перейти на стратегию протеста, нынешняя оппозиция, которая уже вмонтирована в истеблишмент предыдущей эпохи, и которая не подозревает еще, что скоро ей места не найдется в нынешнем политическом режиме, что она доживает последние свои дни как элемент истеблишмента, вписанный, так сказать, в телевизионные ток-шоу, в ездящие на дорогих машинах. Ну, то есть это удавшиеся люди, успешные люди. Они много решили для себя, но не для страны, к сожалению. Так вот, но они пока еще надеются, что эта инерция, вот их пребывание, местоположение в истеблишменте, она будет длиться долго. А власть так не думает. А оппозиция не подозревает, что власть так не думает. Поэтому они сейчас вот все, насколько я знаю, в таком размышлении, а что делать дальше? Либо идти на радикализацию, а это надо выходить на улицу. Надо выходить с офисом, с телевизора, с дорогих машин, с дорогих бутиков, с дорогих поездок. Надо выходить на улицу, идти к людям. Так? Либо все, значит, просто умирать тихо, естественной смертью. А власть проблему рейтинга решит. Если не будет оппозиции, не будет альтернативных игроков, не будет альтернативного видения того, как проводить реформы и как действовать в политике, постепенно власть перетянет общественное мнение на свою сторону. Или общественное мнение просто свыкнется с тем, что альтернативы нет. Вот смотрите, сколько недовольных в Беларуси белорусским режимом. Ну, почти вся страна недовольна. А где это видно? Потому что все свыклись, что это такое, это настолько все стабильно, что нет смысла просто идти протестовать.
Ну, это был всегда социальный договор, который
хорошо, меняется. А оппозиция есть? Социального договора нет. Ну,
посмотрим, это же вопрос, не может это за месяц.
Правильно, заниматься, совершенно да? Верно. Так нет, конечно же, в Украине появится оппозиция, но может новая, но она появится не сразу. Это надо было действительно 3-4 года ждать, когда появятся новые драйвовые молодые политики, которым не надо будет пересаживаться с Мерседеса класса S на какую-то другую машину. У них просто еще нету этого. И которые будут в том числе идти в политику и бороться за власть, в том числе и против власти, во главе оппозиции, для того, чтобы тоже потом сесть на такие же дорогие машины.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер. Да. Виталий, добрый вечер. Гость передачи. Это Евгений из Москвы.
Здрасте.
У меня к вам, Виталий, если позволите, пожелание. Вот это уже 7-я или 8-я передача ваша, в которой обсуждается процесс на Тимошенко.
А мы не обсуждаем, кстати, в этой передаче особо процесс на Тимошенко.
Нет, вот...
Просто невозможно без него обойтись.
Что понимаете? Вы будете...
Невозможно обойтись без процесса Тимошенко.
Потому что это процесс, который определяет политический процесс в Украине.
Я против некой односторонности. Дело в том, что все участники ваших передач, они обычно критикуют власть в этом процессе. И ни разу не была представлена каким-нибудь участникам другая точка зрения. И вот, Виталий, хотелось бы хоть какой-то минимальной сбалансированности в ваших передачах. К сожалению, вот русская служба BBC, в которой всегда соблюдался принцип баланса, она прекратила вещание в эфире, поэтому приходится как бы слушать «Свободу», но мы...
Насколько я понимаю, уважаемый слушатель, принцип баланса вполне соблюдается, когда вы смотрите российские средства массовой информации. Там другая точка зрения по поводу процесса против Тимошенко представлена более чем широко. Кроме того, этой точки зрения нету. Я хочу вам заметить, что у нас практически нет политиков в стране, в том числе и провластных, которые бы хотели эту точку зрения представить. Вы должны это вообще понять. У нас практически нет людей, которые могли бы прийти в эфир от имени партии региона, вот Вадим не даст мне соврать, и будут защищать эту позицию. Когда разговариваешь с людьми, они говорят, какой ужас, какой ужасный процесс. Потому что этот процесс, по мнению многих, инициирован одним единственным человеком, которого даже его ближайшее окружение не может перечить. Это окружение, если его реально пригласить в студию, чтобы они правду говорили. Они будут говорить то же самое, что и мы сейчас говорим. Ведь мы же не политические
сторонники. А мы не защищаем Тимошенко.
Да, мы же не защищаем Тимошенко. Поэтому это и есть другая точка зрения, по-моему.
Нам не нравится то, что суд превратился в политический суд. Что,
да,
судят, но... что уголовное преследование по отношению к политическим ошибкам. Возможно, это газовый контракт, это была политическая ошибка Тимошенко. Да, возможно, этот газовый контракт подписывала Тимошенко с расчетом на то, чтобы укрепить свой имидж перед президентскими выборами,
не, уже том,
что повысить
здесь...
рейтинг и так далее. Нет, ну если даже допустить,
здесь
но это политика.
Здесь было много экспертов,
да, но это
в этой,
политика.
В этой студии, которые да. говорили об этом контракте.
За это не надо судить.
Вещей, да.
Тимошенко уже получила, ее не избрали президентом страны. И нужно было бы вообще, если говорить о судьбе Тимошенко, ее не трогать. Ее бы так могли бы забыть через некоторое время.
Я бы с большим интересом пригласил бы в эту студию не Стрелочников, а президента Виктора Януковича. Но то, как Виктор Янукович общается со средствами массовой информации, мы видим тоже в последние месяцы, что фактически он общается исключительно с подготовленными людьми. Согласованные вопросы задаются. Президент дает на них вполне согласованные ответы. И никакой возможности разговаривать с Виктором Януковичем реально, как с политическим деятелем, а не как с неким участником театрального действия, не существует. Кстати, это касается и тех людей, которых вы бы могли пригласить сюда говорить об альтернативной точке зрения. Я хотел бы, чтобы в этой студии были люди, которые могут сказать правду, а не то, что им сегодня партийным штабом продиктовано. Это тоже большая проблема нашего общения в последнее время, вообще и не только в этом эфире, но вообще в украинском эфире. Это проблема, из которой я не знаю, как бороться. Насколько я понимаю, следующий звонок у нас есть. Да, здрасте, говорите.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло.
Да, представьтесь только.
Алло.
Да, говорите.
Алло.
Ну, говорите.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Виталий, я вам благодарна от всей души, что вы приглашаете таких людей, как Григорий Немиря, как Олег Медведев, как Юрий Щербак, ведь это цвет украинского общества. И послушав их, становится как-то легче думать о том, что на Украине все-таки будет все в порядке. А хочу задать вопрос пану Карасеву. Вот скажите мне, пожалуйста, вы же умный человек. Как вы можете ставить на одну доску человека, который не знает разницы между геноцидом и генофондом, и сравнивать с Тимошенко с ее уровнем интеллекта? Ведь если не только за несколько месяцев...
Да, вопрос понятен. Вопрос понятен, только представьтесь, и Вадим Ильич вам ответит. Представьте, пожалуйста.
Я Лариса из Німеччини.
Вот, понятно.
Да, уважаемая Лариса из Німеччини, я скажу, это не я их поставил там рядом, это поставили их избиратели. Так, и факт не фактом, я не могу ставить их по этому критерию, это не моя задача. Моя задача объяснить, почему Янукович выиграл выборы. И почему рейтинг Януковича сегодня чуть выше, чем рейтинг Тимошенко? Ну, это вот политика такая. А вот предыдущий вопрос был, понимаете, я хочу этому все-таки слушателю сказать. Тимошенко виновна, но она политически виновна. Политическая вина – это один, это другое, нежели уголовная вина. Мы же не говорим, что она не виновата. Да, она виновна, что она подписала, возможно, не очень удачный контракт для Украины. Газовый контракт для Украины. Но это политическая вина, политическая ответственность, а не уголовная ответственность. Представляете, если мы будем политиков судить уголовным судом, так тут всех пересажать надо.
Ну, это как политиков. Нынешний белорусский закон, изменение закона, предлагает ответственность за бездействие. Да, знаете, за бездействие. Ну, вот она, да. Будьте любезны, говорите, пожалуйста, только быстренько. И выключите радио. Кто вы?
Здравствуйте, это Юрий Иванович из Калининграда.
Здравствуйте, Юрий Иванович.
Я хотел бы задать вопрос Вадиму Карасеву.
Задайте.
Вот он все время говорит, что
в
Украине нет молодой оппозиции, да?
Да.
Ну а та же партия «Свобода» в лице Олега Тенебока, разве это не яркая, действенная оппозиция?
Вопрос...
Он почему-то все время об этом умалчивает.
Не-не-не, смотрите, я говорю вот о чем. Я говорю о сильном оппозиционном движении. Понимаете, не просто об оппозиционной партии, которая имеет влияние в каком-то регионе, например, в Галичине. Так? Я имею в виду, что в Украине сегодня нет массового, серьезного оппозиционного движения. И во-вторых, сегодняшняя оппозиция в Украине не есть альтернатива власти. Можно быть оппозицией, но оппозиции не альтернативой нынешнему режиму. А вот нужна такая позиция, которая могла бы быть альтернативой режиму, достаточно сильной, проективной, проактивной, креативной и так далее, которая могла бы предложить другой пакет реформ, дать ответы на вопросы основные украинского развития и так далее. Вот чего нету. В Украине сегодня много оппозиций, но они мелкие, раздробленные, воюют между собой, между прочим, за то, кто будет из них оппозиционнее. И тем самым убивают ростки оппозиционного движения, поскольку предусловия для этого есть, прежде всего социальные. А во-вторых, не формируются в объединенную альтернативную оппозицию. Посмотрите, разве много оппозиционеров поддержали Тимошенко в этом судебном процессе? Она защищается только своими силами. Я не видел там оппозиционеров. А между прочим, это прецедент, потому что сегодня за политику судят Тимошенко, а завтра другие будут судить за политику. Не дай бог. Ну где? Кто? Какое-то слово мы слышали, вот оппозиционеров, всех оппозиционеров, в том числе и Тягнибока, в защиту Тимошенко, тем более действия в защиту Тимошенко. Да, были невнятные заявления, или внятные заявления того же Яценюка, там и Тягнибока, но я не видел
активного
действия оппозиционеров так, по тому, что в Украине судебный процесс, суд превратился в политическое судилище. Вот это плохо. Мы не защищаем Тимошенко. Мы защищаем суд, чтобы суд в Украине был справедливый, независимый суд и не судил за политику.
То есть, по большому счету, вы их тоже упрекаете в бездействии?
Да, я упрекаю в бездействии. Я писал об этом статью. Потому что когда оппозиционеры во время первого этапа судебного процесса собирали круглые столы для того, чтобы координировать усилия по парламентским выборам 2012 года, это что, самая сегодня актуальная тема? Самая сегодня актуальная тема, как дальше будет развиваться политический процесс в Украине, какая будет политическая система, насколько суды, прокуратура будут политически мотивированы в тех или иных делах по отношению к тем или иным чиновникам бывшего правительства, нынешнего правительства, политикам, не политикам и так далее. Вот на основе чего надо объединяться, а не придумывать искусственно какие-то объединительные темы. И говорить со всех, так сказать, экранов о том, почему оппозиция не консолидируется и как ее консолидовать. По-украински. Вот вам есть тема, проблема, актуальная проблема, животрепещущаяся проблема, от которой зависит будущее украинской политики, и украинских политиков в том числе. Где оппозиционеры? Или недостаток мышления тактического и стратегического, либо бездействие, либо согласие с тем, что происходит. Спасибо.
Поблагодарю Вадима Карасева, политический эксперт и председатель партии «Единый центр» за участие в нашей сегодняшней программе, которую провел Виталий Портников. Поблагодарю вас, уважаемые радиослушатели и продюсеры этой программы Игорь Ицхаков. Перед тем, как сказать вам до свидания, скажу, что сейчас выйдет в эфир программа «Время свободы». Андрей Шарий подведет итоги дня. Главная тема этого выпуска – в Польше обнародован доклад о причинах катастрофы самолета президента Леха Качинского. И какими же видят польские представители комиссии, занимавшиеся исследованием причин конфликта, основные причины этой трагедии. Всего хорошего, до новых встреч.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ru. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».